Podfm.ru представляет.
Здравия желаю, уважаемые дамы и господа.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
В добрых военных традициях вы слушаете очередной исторический выпуск подкаста «Армейские воспоминания», и у микрофонов его ведущие.
Мик.
И Пашко. Офицеры в запасе. Историю делаем мы с вами, друзья, и никто другой. И сегодня мы представляем вашему вниманию подкаст-постановку по рассказу Владимира Чекмарева «Исповедь лейтенанта морской пехоты» или «Русские танки можно вызвать по телефону 911». В шоу-нотах к подкасту мы ссылочку на первый источник дадим. Милости просим, заходите, читайте. И последнее, наверное, не менее важное. Мы рекомендуем послушать этот выпуск в стерео-наушниках. Стерео-наушниках. Потому что большинство эффектов будет сделано именно для стерео-звучания.
И для начала я озвучу предисловие к постановке. Однажды, во время очередной заварухи в районе Золотого Рога, по приказу командования, срочно передислоцировалось танковое подразделение со смешанными экипажами из советских советников и союзников. По дороге танкисты натолкнулись на большую группу белых беженцев, охраняемую горсткой разномастных западных военнослужащих. Их окружили местные бандформирования с целью грабежа и физического насилия. Танкисты деблокировали населенные пункты и рассеяли бандформирования. Много лет спустя один из танкистов получил из Америки письмо от участника этих событий. По мотивам этого письма и написан рассказ.
Итак, давайте представим вторую половину 20 века. Ангола, район Золотого Рога.
My name is Michael Fogetti. I'm Captain US Marine Corps.
Меня зовут Майкл Фогетти. Я капитан корпуса морской пехоты США в отставке. Недавно я увидел в журнале фотографию русского памятника из Трептов-парка в Берлине и вспомнил один из эпизодов своей службы. Эта история произошла лет 30 назад в Африке.
Сэр, с вами все нормально? Мы выполнили задачу, пора возвращаться.
Проверять снаряжение. Людей, Калоун. Мы выдвигаемся в район эвакуации.
Есть, сэр. По машинам, Джон, собирайся быстрее, мы тебя ждать не будем.
Да пошел ты, Калоун.
Я не могу идти, меня джип ждет и красивая блондинка в Колорадо.
Колорадо? Колорадо, ты уверен, что мы сможем выбраться из этого ада?
Я не знаю, как вы, а я собираюсь унести свою задницу из этих песков.
Мой взвод после выполнения специальной операции получил приказ ждать эвакуации на заданной точке. Но в точку эту попасть мы так и не смогли. В районе Золотого Рога, как всегда, было жарко во всех смыслах этого слова. Местным жителям явно было мало одной революции. Им надо было их минимум три, пару гражданских войн, и в придачу один религиозный конфликт.
Передай бутылку.
А если не передам, что ты сделаешь мне?
Убью.
У тебя рука дрогнет, Джон.
Проверим.
Мы выполнили задание и теперь спешили в точку рандеву с катером, на котором и должны были прибыть к месту эвакуации. Но нас ожидал сюрприз.
На окраине небольшого приморского городка нас встретили суетливо толкущиеся группки вооруженных людей. Они косились на нас, но не трогали. Ибо колонна из пяти джипов, ощетинившаяся стволами М-16 и М-60, вызывала уважение. Вдоль улицы периодически попадались легковые автомобили со следами обстрела и явного разграбления. Но именно эти объекты и вызывали основной интерес пейзан. Причем вооруженные мародеры имели явный приоритет над невооруженными. Сэр, посмотрите.
Вижу. Омерзительно. И, судя по всему, они мертвы.
Похоже, это европейцы. Не повезло парням.
Да у них даже оружия не было. За что они их, бедолаги?
Внимание! Слушай мою команду. Парни, на их месте могли бы и мы оказаться. Поэтому быть наготове. Открывать огонь только по команде.
Да, сэр.
Да, сэр.
Помогите!
Иди к нам!
Иди сюда, красотка, иди!
Это были негры, пьяные и не желающие упускать возможность порезвиться с белой женщиной.
Помогите!
Колон, женщину в джип, Джон.
Да, сэр.
Погрози стволом пулемета. Спасибо. Но осторожно. Спасибо. У них же три.
Да, сэр. Сэр, сэр, они могут выстрелить, осторожней.
Эй, парень, стой там, где стоишь. Не советую подходить.
И какого дьявола ты стрелял, Джон?
А что, лучше быть убитым от рук этих пьяных негров?
Ты сумасшедший, но я тебя обожаю.
Хорошо еще, что эти уроды не умели метко стрелять. Мы взлетели на холм, на котором, собственно, и располагался город, и увидели внизу панораму порта.
Самым ярким фрагментом который был, была еще и у причала пароход.
В порту скопилось больше 1000 европейских гражданских специалистов и членов их семей. Учитывая то, что в прилегающей области объявили независимость из-за одного джихад, все они жаждали скорейшей эвакуации. Как было уже сказано выше, корабль, на котором должны были эвакуировать беженцев, весело пылал на рейде. На окраинах города сосредоточились толпы инсургентов, а из дружественных сил были только мой взвод с 6 пулеметами и с кишей рацией. Йоки-токи не в счет. У нас было плавсредство, готовое к походу, и прекрасно замаскированный катер. Но туда могли поместиться только мы. Бросить на произвол судьбы женщин и детей мы не имели права.
И что нам делать? На чем мы сможем уплыть? Он горит.
Я же говорил.
И думаю, что скоро сгорит до основания.
Надо было раньше уплывать.
Кто-нибудь, может, мне объяснит кто-нибудь, наконец-то, когда прибудет новый корабль, а?
Марта!
Через 10, через 12.
Марта!
Ну сколько же можно
еще? Помогите мне чемодан поднять, а? Пожалуйста.
Марта! Марта! Иди скорее сюда! Доставь ты свою куклу!
Я обрисовал парням ситуацию и сказал, что остаюсь здесь и не вправе приказывать кому-либо из них оставаться со мной. И что приказ о нашей эвакуации в силе, и катер на ходу.
Сэр!
После минутной тишины сказал сержант.
Мы остаемся с вами.
Я вычитал наличные силы. 29 марин, включая меня. 7 демобилизованных французских легионеров и 11 матросов с затонувшего парохода. 2 дюжины добровольцев из гражданского контингента. Порт во времена Второй мировой войны был перевалочной базой и несколько десятков каменных пакгаузов, окруженных солидной стеной с башенками и прочими архитектурными излишествами прошлого века, будто сошедшие со страниц Киплинга и Бусинара, выглядели вполне солидно и пригодны для обороны. Вот этот комплекс и послужил нам новым фортом Аллама. Плюс в этих пакгаузах были размещены склады с ООНовской гуманитарной помощью. Там же были старые казармы, в которых работали и водопровод, и канализация. Конечно, туалетов было маловато на такое количество людей, не говоря уж о душе, но лучше это, чем ничего. Кстати, половина одного из пакгаузов была забита ящиками с неплохим виски. Видимо, кто-то из чиновников ООН делал тут свой небольшой гешефт. То есть вся ситуация, помимо военной, была нормальная. А военная ситуация была следующая.
Больше 3000 инсургентов, состоящих из революционной гвардии, иррегулярных формирований и просто сброда, хотевшего пограбить вооруженных, на наше счастье, только легким оружием от маузеров 98 и штурмгеверов до автоматов Калашникова и Стенов, периодически атаковали наш периметр. У местных были 3 стареньких французских пушки, из которых они умудрились потопить несчастный пароход, но легионеры смогли захватить батарею и взорвать орудия и боекомплект. Мы могли на данный момент им противопоставить 23 винтовки М-16, 6 пулеметов М-60, 30 китайских автоматов Калашникова и 5 жутких русских пулеметов китайского же производства с патронами 50-го калибра. Они, в главную очередь, и помогали нам удержать противника на должном расстоянии. Но патроны к ним кончались прямо-таки с ужасающей скоростью.
Через 10-12 часов к нам подойдет один пароход.
Спасибо за хорошую новость, Жан.
Ответил я французу, который по выражению лица не верил, что сказанное им свершится.
Обещали приплыть в сопровождении сторожевика.
Окей, лучше новости я за последнее время не слышал. Осталось только продержаться эти несчастные 10 часов. У осаждающих есть один большой стимул в виде складов с гуманитарной помощью и сотен белых женщин. Все виды этих товаров здесь весьма ценятся. Если они додумаются атаковать одновременно и с юга, и с запада, и с севера, то одну атаку мы, конечно, отобьем. А вот на вторую уже может не хватить боеприпасов.
Рация наша схлопотала пулю, когда мы еще только подъезжали к порту. А уоки-токи был практически только на несколько километров. Я посадил на старый маяк вместе со снайпером мастер-сержанта Смитти, нашего радиобога. Он там что-то смудрил с двух раций, но особого толку от этого пока не было.
У противника не было снайперов, и это меня очень радовало. Город находился выше порта, и из крыш некоторых зданий территория, занимаемая нами, была как на ладони. Но планировка города работала и в нашу пользу. 5 прямых улиц спускались аккурат к обороняемой нами стене и легко простреливались с башенок, бельведеров и эркеров. И вот началась очередная атака. Она была с двух противоположных направлений и была достаточно массированной. Предыдущие неудачи кое-чему научили инсургентов, и они держали под плотным огнем наши пулеметные точки. За 5 минут было ранено 3 пулеметчиков, еще один убит.
В эту минуту противник нанес удар по центральным воротам комплекса. Они пытались выбить ворота грузовиком, и это им почти удалось. Одна створка была частично выбита. Во двор хлынули десятки вооруженных фигур. Последний резерв обороны отделение капрала Вестхаймера отбило атаку, но потеряло 3 человек ранеными, и в том числе одного тяжело. Стало понятно, что следующая атака может быть для нас последней. И у нас было еще 2 ворот, а тяжелых грузовиков в городе хватало.
Нам повезло, что подошло время намаза. И мы, пользуясь передышкой и мобилизовав максимальное количество гражданских, стали баррикадировать ворота всеми подручными средствами. Внезапно на мою рацию поступил вызов от Смитти.
Сэр, у меня какой-то непонятный вызов, и вроде от русских. Требует старшего. Позвольте переключить на вас.
А почему ты решил, что это русские?
Они сказали, что нас вызывает Солнечная Сибирь. А Сибирь, она вроде бы в России.
Валяй,
сказал я и услышал в наушнике английскую речь с легким, но явно русским акцентом.
Могу я узнать, что делает United States Marine Corps на веренной мне территории?
Здесь Мариан Фёрст, лейтенант Майкл Фагетти. С кем имею честь?
Ты имеешь честь обращаться, лейтенант, с тем, у кого единственно в этой части Африки есть танки, которые могут радикально изменить обстановку. А меня зовут танкист.
Терять мне было нечего. Я обрисовал всю ситуацию, обойдя, конечно, вопрос о нашей боевой мощи. Русский в ответ поинтересовался.
А не является ли мой минорный доклад просьбой о помощи?
Да, танкист.
Учитывая, что стрельба вокруг периметра поднялась с новой силой, и это явно была массированная атака осаждающих, я вспомнил старину Уинстона, сказавшего как-то.
Если бы Гитлер вторгся в ад, то он, Черчилль, заключил бы союз против него с самим дьяволом.
И ответил русскому положительно, на что последовала следующая тирада.
Отбейте позицию противника красными ракетами и ждите! Когда в зоне вашей видимости появятся танки, это и будем мы. Но предупреждаю, если последует хотя бы один выстрел по моим танкам, все то, что с вами хотят сделать местные пейзани, покажется вам нирваной по сравнению с тем, что сделаю с вами я.
Танкист, а когда танки подойдут в зону прямой видимости?
Лейтенант, ты часом не из Техаса?
Нет, хотя понимаю, что Африка больше Техаса.
Тогда жди и запасись сменными штанами!
Джон! Смит! Сержант! Капрал Вейсхаймер! Внимание!
Да, сэр!
Да, сэр!
Необходимо обозначить красными ракетами скопление боевиков противника! Не высовываться! Запрещаю стрелять по танкам! Как только они появятся в зоне прямой видимости! Как слышно меня?
Да, сэр!
Да, сэр!
Сэр, танки! Я вижу танки прямо перед собой! Это русские!
И тут грянуло.
Бил как минимум десяток стволов калибром не менее 100 мм. Часть инсургентов кинулась спасаться от взрывов в нашу сторону, и мы их встретили уже не экономя последние магазины и ленты. А в просветах между домами на всех улицах одновременно появились силуэты танков Т-54, облепленных десантом. Боевые машины неслись, как огненные колесницы. Огонь вели и турельные пулеметы, и десантники. Совсем недавно, казавшиеся грозным, войско осаждающих рассеялось, как дым. Десантники спрыгнули с брони и рассыпались вокруг танков. Стали зачищать близлежащие дома. По всему фронту их наступления раздавались короткие автоматические очереди и глухие взрывы гранат в помещении. С крыши одного из домов внезапно ударила очередь. Три танка немедленно довернули башни в сторону последнего прибежища полуумного героя джихада, и стройный зал, немедленно перешедший в стройный взрыв, лишил город одного из архитектурных излишеств. Я поймал себя на мысли, что не хотел бы быть мишенью русской танковой атаки, и даже будь со мной весь батальон с подразделениями поддержки, для этих стремительных бронированных монстров с красными звездами мы не были бы серьезной преградой. И дело было вовсе не в огневой мощи русских боевых машин. Я видел в бинокль лица русских танкистов, сидевших на башнях в своих танках. И в этих лицах была абсолютная уверенность в победе над любым врагом. И это сильнее любого калибра. Командир русских, мой ровесник, слишком высокий для танкиста, загорелый и бородатый капитан, представился неразборчивый для моего бедного слуха русской фамилии, пожал мне руку и приглашающе показал на свой танк.
Капитан Подопригора, он же танкист. Здравия желаю, первый лейтенант. Как посмотрю, это здравие у тебя еще присутствует. Познакомься, это мой танк, приглашаю. Прости, мало комфортабельный, но дюже гостеприимный. Присаживайся на броню.
Мы комфортно расположились на башне, как вдруг русский офицер резко столкнул меня в сторону. Он вскочил, срывая с плеча автомат. Что-то чиркнуло шелестящим свистом. Еще и еще раз русский дернулся, по лбу его поползла струйка крови, но он поднял автомат и дал куда-то две коротких очереди, подхваченные четко скуповатой очередью турельного пулемета с соседнего танка.
Сори, первый лейтенант, не даю спокойно посидеть. Какой-то сильный ушлый воин с балкона таможенной решил стать героем. Прости, тебя не задели?
Я понял, что мне только что спасли жизнь. Черноволосая девушка в камуфлированном комбинезоне тем временем перевязывала моему спасителю голову и приговаривала по-испански.
Сеньор, сидите спокойно. Я только наложу повязку. И надо же вам так всегда под пули лезть. Вроде бы вот вам броня, так нет, надо же под пули.
В неожиданном порыве души я достал из внутреннего кармана копию дубликат своего пурпурного сердца, с которым никогда не расставался, как с талисманом удачи, и протянул его русскому танкисту.
Ха-ха. Подарок, что ли, мне? Неожиданно. Так.
Онищенко! Онищенко! Ну-ка, подай мне мой трофейчик. Давай, давай.
А вот, лейтенант, от меня подарок.
Через минуту из танка высунулась рука, держащая огромную пластиковую кобуру с большущим пистолетом. Русский офицер улыбнулся и протянул его мне.
У нас на вооружении такие уже давно не стоят. Ну, с гражданской. Но экземплярчик эксклюзивный. Держи, держи, лейтенант. От сердца отрываю.
А русские танки уже развернулись вдоль стены, направив орудия на город.
Три машины сквозь вновь открытые и разбаррикадированные ворота въехали на территорию порта. На броне переднего пребывал я. Из пакгаузов высыпали беженцы, женщины плакали и смеялись, дети прыгали и визжали, мужчины в форме и без орали и свистели. Русский капитан наклонился ко мне и, перекрикивая шум, сказал:
«Вот так, морпех! Кто ни разу не входил на танки в освобожденный город, тот не испытывал настоящего праздника души. Это тебе не с моря высаживаться!»
И хлопнул меня по плечу. Танкистов и десантников обнимали, протягивали им какие-то презенты и бутылки, а к русскому капитану подошла девочка лет 6 и, застенчиво улыбаясь, протянула ему шоколадку из гуманитарной помощи. Русский танкист подхватил ее и осторожно поднял. Она обняла его рукой за шею, и меня внезапно посетило чувство дежавю. Я вспомнил, как несколько лет назад в туристической поездке по Западному и Восточному Берлину нам показали русский памятник в Трептов-парке. Наш экскурсовод, пожилая немка с раздраженным лицом, показывала на огромную фигуру русского солдата со спасенным ребенком на руках и цедила презрительные фразы на плохом английском. Она говорила о том, что, мол, это все большая коммунистическая ложь, и что кроме зла и насилия русские на землю Германии ничего не принесли. Будто пелена упала с моих глаз. Передо мной стоял русский офицер со спасенным ребенком на руках. И это было реальностью. И значит, та немка в Берлине врала. И тот русский солдат с постамента в той реальности тоже спасал ребенка. Так, может, врет и наша пропаганда о том, что русские спят и видят, как бы уничтожить Америку? Нет. Для простого первого лейтенанта морской пехоты такие высокие материи слишком сложны.
Я махнул на все это рукой и чокнулся с русским бутылкой виски, неизвестно как оказавшейся в моей руке. В этот же день удалось связаться с французским пароходом, идущим сюда под эгидой ООН, и приплывшим таки в 2 часа ночи. До рассвета шла погрузка, пароход отчалил от негостеприимного берега, когда солнце было уже достаточно высоко. И пока негостеприимный берег не скрылся в дымке, маленькая девочка махала платком оставшимся на берегу русским танкистам. А мастер-сержант Смитти, бывший у нас записным философом, задумчиво сказал:
«Да, никогда не хотел бы я, чтобы русские всерьез стали воевать с нами. И пусть это не патриотично, но чувствую, что задницу они нам обязательно надерут».
И, подумав, добавил:
«Ну а пьют они так круто, как нам и не снилось. Высосать бутылку виски из горлышка и ни в одном глазу. И ведь никто нам не поверит. Скажет, что такого даже в Дэви Крокет не придумает».
Нет, не придумает. Автор рассказа Владимир Чекмарев.
Роли озвучивали: Мик, Пашко, Александр, Светлана, Татьяна, Иулия, Елена, Артем.
Постановка осуществлена силами подкаста «Армейские воспоминания». Друзья, данная постановка имеет некоммерческий характер. И от лица авторов рассказа и авторов постановки мы хотим заострить внимание на том, что вы можете использовать этот выпуск подкаста также в некоммерческих целях, в своих некоммерческих целях. В армии, допустим, на политинформации. Если вы, допустим, командир или замполит. В школе, на уроках истории, на уроках ОБЖ, каких-либо семинарах, дополнительных занятиях, кружках, в институтах, университетах, ГПТУ, ну и техникумов.
Спасибо нашим помощникам, которые нашли время и желание, и вдохновение, чтобы нам помочь. До свидания, уважаемые слушатели.
Кто помнит прошлое, у того есть будущее. Вольно разойдись.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.